Осторожно, дети!
Друзья, добрый вечер. По традиции в это время в эфире «Радио Спутник» стартует авторская программа Ксении Мишоновой «Осторожно, дети». Ксения, естественно, со мной уже находится в студии. Меня зовут Татьяна Ладеева. Ксения, приветствую.
Приветствую, Татьяна, и всех наших зрителей и слушателей.
Как всегда, интересная тема. У нас других просто не бывает. Сегодня мы поговорим про подростков и, в первую очередь, наверное, про трудных подростков. Накануне в нашем телеграм-канале «Радио Спутник» был опрос на эту тему. Подростков возраст это? Вы можете нам и сейчас тоже написать, поделиться своим мнением, какой это был возраст, период для вас, насколько он был сложным. Можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник». Но большая часть людей, у нас есть три варианта ответа: ничего страшного, очень сложно, не знал, что делать, и надо просто это пережить. Вот большая часть уже, наверное, взрослых людей, которые это пережили, говорят о том, что надо это просто пережить, и остальные два варианта ответа, ну, они по факту равны. У вас был сложный вот этот период? Ксения, каким вы были
вообще
подростком?
Вообще, я формулировала этот опрос в своем телеграм-канале «Осторожно, дети», подразумевая как раз, что будут отвечать не про себя, а про своих детей.
Про детей.
Вот. И здесь вот непонятно, мы, может быть, так сформулировали, и непонятно, в общем, про кого они отвечают, но мне кажется, это все вместе можно замешать. Честно могу сказать, в моем детстве, мне кажется, подросткового периода не было. Мы какие-то были одинаковые, но, по крайней мере, моя мама не помнит этого подросткового периода, что-то, чтобы там выдающееся такое было негативное. Вот со своей старшей дочерью я немножко так меня задела, будем так говорить, и знаю, теперь худшие варианты развития событий в этом возрасте, я подозреваю, что меня тихо задело. Могло быть и хуже. Вот. А с младшим мне только предстоит. Но что касается подростков, почему выбрали эту тему? Потому что я подумала... Во-первых, это всем интересно. Во-вторых, все, как вы правильно сказали, Татьяна, все помнят себя подростками, видят современных подростков, и даже если у них нет своих детей, подростков, то они все равно про это задумываются, сталкиваясь с ними там ежедневно на улицах, в общественных местах, в транспорте. И если говорить о детях, знаете, о подростковом периоде, сразу возникает такая ассоциация неблагополучия. То есть подросток обязательно должен быть трудным, трудным подростком. Но я изучала историю вопроса как раз комиссии по делам несовершеннолетних, которые сейчас ставят таких трудных подростков на учет. Кстати, в прошлом году исполнилось самой вот этой организации, комиссии по делам несовершеннолетних, 105 лет, потому что она была создана указом Ленина в 1918 году. Понятно, что революция, разгром, война гражданская и очень много беспризорных детей, порядка 330 тысяч в России было беспризорных детей. И, конечно, надо было что-то делать, был издан декрет, были созданы воспитательные трудовые колонии, и мы знаем этих людей, Дзержинский, Макаренко, те, кто занимался как раз такими подростками. И надо дать должное советской власти, они, собственно говоря, к началу Второй мировой войны уже победили беспризорность. Там была, ну, в общем, проблема какая? Дети оставались без родителей, голодали, там, сбивались в стайки и тоже хулиганствовали. Война Великой Отечественной принесла другую цифру, порядка 400 тысяч беспризорников. И здесь была ситуация немножко хуже, потому что дети взбивались уже в стаи, потому что промышляли грабежом, воровством, им надо было как-то выживать в ситуации, когда они потерялись или когда родители погибли. В общем, тоже задача стояла непростая, но тоже справились. Ну, вот если считать, что там 400 тысяч подростков, да, то к концу уже 45-го года порядка 300 тысяч подростков были устроены в учреждения, в училище, ну, все в зависимости...
Несмотря на войну.
От возраста, да, несмотря на войну. И тогда же генерал-лейтенант Алексей Игнатов написал прямое, ну, напрямую письмо Сталину, наблюдая ситуацию с детьми на войне, и предложил создать суворовские училища. Именно так он и предложил, это его была идея. Они были созданы по образу и подобию, наверное, царских кадетских корпусов, но, тем не менее, на территории Советского Союза организовали 9 училищ военных, вот этих суворовских, куда взяли как раз и беспризорников. Ну, то есть советская власть занималась детьми все это время. Надо отдать должное, в общем, не без успеха. Но что мы имеем сейчас? Трудные подростки, они и потому и трудные, что у них возраст очень трудный. Переходный возраст... Часто приходят родители и говорят, ну, у нас же вот ничего такого не было, а почему они такие?
А тут началось. Причем этот возраст может немного плавать, мне кажется.
Да, и более того, мне кажется, он и, как это, начинается раньше, чем в наше время. То есть он сейчас начинается с 10-11 лет и длится до 17-18. Хотя иногда мне кажется, что он длится и гораздо позже. Ну, как пойдет. Вот. Но мы должны учитывать, что современные дети немножко другие. Дети активности и вот этого окружения, будем так говорить, не совсем доброжелательного, у них больше, с чем они сталкиваются. Если раньше у нас была что, школа, друзья, родители, родственники, а здесь у них еще интернет, секции, кружки и в большей степени интернет, который влияет на них. Но есть определенные факторы. Что такое трудный подросток и как его ставят на учет? Вот сейчас хочу вам рассказать пример.
Да?
Мальчик у нас, будем так говорить, из трудной семьи. Мама умерла, бабушка воспитывает. У мальчишки трудно с деньгами, бабушка его тянет как может, потому что у нас родственникам не оплачивают, да, если они берут под опеку своих родных детей, по крови. И мальчишки начинают возникать трудности с окружением, потому что его булят за плохую одежду, за дешевую одежду. Из-за плохой вид. Но он раз подрался, два подрался. Ну, потом его поставили на учет. Это понятно, да? И комиссия по делам несовершеннолетних, это что такое? Это не отдельный человек, чтобы вы понимали. Это комиссия, в которую входят представители ото всех ведомств и министерств. Туда входит образование, туда входит полиция, здравоохранение, туда входит прокуратура, туда входит администрация города, человек, который представляет главу города, да? Все зависит от уровня. И вот эти люди консолидированно начинают принимать решения в отношении того или иного ребенка. Здесь подключают семью, пытаются работать с семьей, обращать внимание на семью. Но здесь нам что важно понимать? Ребята, которые ведут себя, будем так говорить, плохо, я всегда говорю, ищите причину в семье. Дети не рождаются насильниками, грубиянами, хулиганами. Они это черпают где-то. Более того, если они испытывают насилие в кругу семьи, а оно может быть и психологическим, и физическим. Его могут все время критиковать, шпынять, ругать, да, никакого поощрения. То есть вот ребенок в этом возрасте, вы поймите, он как на американских горках. Мне когда стали объяснять психологи это, опять же таки, я эгоистично стала думать, подождите, никаких не было у меня американских горок. Там...
То есть сразу себя вспоминаете, сказали, не было этого возраста.
Что-то в кого-то влюбилась, не смертельно, не чтобы выходить в окно, подумаешь, сегодня влюбилась, завтра разлюбилась. Нет, оказывается, сегодняшние дети, они, понятно, на них все сказывается, и окружение, и время, и цифра, и информация, и еда, все складывается. Это гормональная история, то есть все прет, организм меняется, руки, ноги растут, голова, мозг тоже меняется. Там у них в сутки что-то происходит, одни нейроны заменяют другие, и они не успевают сами за этим. И они с трудом принимают себя нового, что у него вдруг что-то вытянулось, стало длиннее, толще, уже, или еще что-то.
Прыщи полезли, да, волосы изменились.
И более того, они еще иногда такие бывают нескладные, только потом они формируются. То что-то вытянется одно, а другое не вытянется, и так далее. И здесь, в общем, очень важно иметь как раз терпение, потому что комиссия ставит на учет, в крайних случаях, не вот что подряд всех. Я с этим не сталкивалась. На школьный учет могут поставить. Причем школьный учет, собственно говоря, как и учет в комиссии по делам несовершеннолетних, он никак не влияет на репутационные риски ребенка в будущем, если он преодолевает это и его снимают с учета. Но мы должны понимать, что первоочередная история, конечно, почему я говорю в семье, не потому что я хочу все переложить на родителей, но потому что даже если что-то происходит в школе не так, то ребенок все равно проявляет это в семье. у него портится настроение, он не хочет идти в школу, он перестает следить за собой. Ну, там много очень факторов, на которые вы можете обратить внимание. При этом еще, смотрите, у него происходит самосознание как личности, и он пытается от вас оторваться, от привязанности к вам. Почему говорят, что родители перестают быть авторитетами для своих детей? Ну, перестают, потому что, чтобы ему стать самим собой и обрести себя как личность, ему надо от вас отодвинуться, потому что вы до этого времени решали и принимали все решения за него. Говорили, что ему нужно, что не нужно, что ему понравится, что ему не понравится, куда он будет ходить, чем он будет заниматься и так далее, и так далее, и так далее. И здесь очень важно, собственно говоря, подхватить ребенка и посмотреть на все это не с той историей, что он вам нарочно что-то делает, нарочно ругается, нарочно... А у него, собственно, другого варианта нет. Он, чтобы дистанцироваться, должен проявить агрессию. Потому что по-хорошему у него ничего не получится. Он должен вам перечить. Мне папа все время тогда говорил, ну вот как, наверное, проявление. Что ты оговариваешься? Он мне всегда говорил, что ты оговариваешься? Угу. Я говорю, что такое оговариваешься? Ну, это когда пойди, не пойду. Надень, не надену. Ну, то есть вот это.
Ну, спор постоянно.
Да, это называется оговариваться. При этом понятно, что дети с одной стороны, одной ногой хотят от вас оторваться, другой ногой они хотят почувствовать вашу любовь, вне зависимости от того, как они будут себя вести, как они будут выглядеть, что они будут делать. И в этом самом моменте самое сложное для всех это, чтобы ребенок удержался от каких-то деструктивных действий, не попал в секту, в окружение, не нашел себе кумиров там, где мы бы не хотели, чтобы он нашел этих кумиров. Ведь откуда все эти скулшутинги и так далее? Но это пустота, которую надо заменить. Если нет друзей по какой-то причине, значит, он их ищет там в соцсетях, в интернете. И поверьте мне, вашего ребенка точно найдут. Ну, найдут, обаяют, обнимут дистанционно и расскажут, что он нужен, что он важен, что он умный, что он красивый. Собственно говоря, скажут то, что вы не говорите. И здесь это очень важно все время помнить. Значит, что касается вот детей... таких, будем говорить, сложных, которые совершают преступления. Да? Преступления, которые уже несут на себе административную, уголовную ответственность. По данным Следственного комитета, в прошлом году, если я не ошибаюсь, 10 842 ребенка от 14 лет, на которых было заведено уголовное дело. При этом четверть из них не достигли 16 лет, не достигли. То есть четверть почти, 2500. И еще 4700 детей, которые по возрасту, а это значит 11-12 лет, не подпадают под уголовную ответственность, которые могут совершить праводеяние.
Но родители будут нести эту
относительно несут ответственность. Угу. Нет, ребенок может в этом случае получить, скажем, перемещение в спецшколу, да, это специализированное закрытое учреждение. Ну, то есть это все непросто, и это все очень сложно для реабилитации ребенка в дальнейшем.
А можно вас сразу уточнить? Mm-hmm. Потому что, ну, многие сейчас услышат эти цифры, там, да, разные эмоции испытают, кто-то ужаснется, кто-то, может быть, там тоже с этими данными как-то работает, и не будет для них сюрпризом, но в большинстве своем это все-таки дети из неблагополучной семьи. Или так, ну, бывает, что преступление, я не знаю, там, по какой-то некой случайности, была какая-то там подтасовка, драка в школе, да, и вот так вот это трагично закончилось, либо вот можем все-таки вот эту причину некую назвать?
Не скажу. Нет. Это нет такого, что это практически из неблагополучной семьи. Это совершенно разные семьи, угу. Можно сказать. И, например, если говорить, кто уходит из дома в подростковом периоде, да, это, на это статистика тоже у нас имеется. 45 тысяч детей ежегодно в России уходят из дома. Это в основном как раз благополучные. То есть если ты получаешь сводку, скажем, той же комиссии по делам несовершеннолетних на ребенка, то в основном ты видишь, что ребенок ушел из дома, и семья благополучная. Ну, что такое благополучная? Ну, то есть, ну, чуть не стояла, не пьет, не бьет, ну, то есть, ни разу в поле зрения всех не попадала, ну, то есть, признается благополучной. Но, я вам так скажу, я по своей деятельности не могу сказать, что если ребенок ушел из дома или вышел в окно, или предпринял попытку суицида, что это благополучная семья. Значит, что-то неблагополучно в этом королевстве.
Ну, конечно. Уж не доглядели, не меня. Увидели, может
уж
быть, что-то случилось.
Простите меня. Ну, что для детей очень сложное. Мы сегодня, кстати, у нас будет эксперт во второй половине, мы про это поговорим. Что сложное самое в этом возрасте? В этом возрасте сложно принять ребенка. Тебе хочется его убедить, тебе страшно, что он изменился и никогда не вернется твой пухлый, замечательный, добрый малыш, который от тебя зависел, который тебе подчинялся полностью. И тебе страшно, что когда он тебе хамит, грубит и оговаривается, как говорил мой папа, это навсегда. Вот наступает момент, тебе кажется, это навсегда. Если я сейчас не пресеку, не скажу, что это не так, если я сейчас не накажу, то и всю оставшуюся жизнь он будет так со мной разговаривать. Не будет. Вот здесь нужно вдохнуть, и есть три волшебные слова, которые надо произносить в любой ситуации, когда вы не знаете, что делать в такой период. В любой ситуации. «Я тебя люблю». Вот это надо произносить и не стесняться этого. И более того, даже если ребенок не дает вам обнимать себя, приближаться, он все равно ждет эти слова и ждет этих посылов. Да? Он должен видеть, что вы хотите обнять его, он должен видеть, что вы хотите к нему прикоснуться, он должен знать, что его есть за что похвалить.
Ксения, ну а если ребенок в этот момент, вот он тебя отталкивает, он говорит, там, мам, пап, ну не трогай меня,
да.
вот я закрылся в своей комнате, запер дверь, значит, там стулом, да, как-нибудь
да.
прикрыл.
А ты кричишь, открой дверь!
Да-да-да, вот
дверь,
это же мы все прекрасно
видеть,
понимаем.
Что ты делаешь, потому что страшно его оставлять одного, что он там делает, угу. Непонятно что, и с кем он там переписывается. Здесь другой аспект. Ну, понятно, что насильно мил не будешь, я вам еще раз говорю, да, не можете обнять, скажите, я тебя люблю. Это в любом случае очень сильно работает, это волшебные слова. На практике, на моей практике, собственно, я проходила это со старшей дочерью, и я могу сказать, что... А потом она уже так привыкает, что ждет этих слов и готова тебе эти сказать слова. Здесь очень важно. Я тебя люблю. Принятие ребенка, обращение внимания на все, что с ним происходит, понимание, что если он не хочет идти в школу, есть конфликт, и надо с ним разбираться. Надо идти в школу, разбираться и всегда быть на стороне своего ребенка. Всегда быть на стороне ребенка. С другой стороны, есть дети, которые проявляют явную агрессию, толкают, бьют. Мы с этим тоже сталкиваемся, причем жалуются на это родители потерпевших. Но, казалось бы, мы очень ограничены в своих действиях. Мы ничего не можем сделать с хулиганом и буяном сейчас в рамках нашего закона в системе образования. Опять же таки, я говорю, ищите проблему в семье. Что не так? Почему он вымещает эту злость и эту такую агрессию на детей? Объясните мне, что с ним не так? Его бьют, психологически подавляют родители, родные, или он терпит насилие, не знаю, от отчима, от мачехи, или что-то еще поменялось в семье. Может быть, кто-то умер, и он не знает, как проявить себя и защититься. И здесь я говорю, что все проявления очень-очень внимательно следите за этим. Не буду сегодня озвучивать, мне кажется, мы с Татьяной как-нибудь выберем грустный день и затеемся и поговорим про детские суициды.
К этому надо всем подготовиться,
да,
и нам, и слушателям,
да,
вам
это
тоже.
Отдельная статистика, она неутешительная, могу сказать, но попытки как раз происходят у детей, больше, слава богу, попыток незавершенных, и, собственно говоря, и завершенные тоже, наверное, ну, как бы воспринимались детьми как просто попытка и просто зов о помощи. Любым таким действием ребенок пытается обратить на себя внимание и прокричать: «Мне нужна помощь, мне нужна любовь, мне нужна поддержка». И здесь очень важно на все это обращать внимание. Желательно спокойно. Понимаю, что это очень трудно, но есть хорошая новость. Подростковый период проходит, и человек взрослеет. И потом, спустя годы, вы по себе судите тоже, спустя годы ценность родителей тоже возрастает. И ты возвращаешься в свое детство и понимаешь, какое оно было хорошее, как о тебе заботились, тебя любили. И здесь очень важно проявить вот эту толерантность и дать своему ребенку пройти этот путь максимально мягко. Да, где-то отпустить, не трогать, просто послать смс-ку «Я тебя люблю». Даже если в ответ тишина, или на наш любимый вопрос, мы всегда смеемся с родителями: «Как дела? Нормально? Как в школе? Нормально?» нормально, ну и все остальное.
Все везде нормально.
Температура нормальна, да, угу. Считайте, что у вас тоже нормально. Но все равно надо быть очень внимательными, очень осторожными и ну, не переставать своих детей любить. Вот я другого рецепта не знаю. Не переставать своих детей любить.
Ксения, а вы когда-нибудь покупали или что вы думаете на этот счет? Знаете, вот книги все, которые там всячески советуют, значит, как ужиться с каким-нибудь там трудным подростком? Как
нет,
правильно?
Не покупала.
То есть такие энциклопедии для детей,
не покупала,
для родителей.
Не покупала. Нет, не покупала. Я все время часто, честно, ходила вдоль этих книжных полок, особенно там лет 13 назад. Еще тогда в интернете столько не было информации, были книжные истории. Но я все время била себе по рукам, чтобы не покупать. Мне кажется, что это все равно неправильные вещи. Хотя я не уверена. Может быть, есть там и правильные психологи, которые рассказывают что-то такое, да, важное. Потому что мне вот дали один этот совет про «я тебя люблю», и он работает. А дальше от него все строится. И, собственно говоря, мне объяснили даже не психологи, а врачи, что происходит с ребенком. И тогда тоже тебе становится понятно, как его раздирает в этот момент. И как он реально хочет. И я тоже помню свой возраст, только, да, не так сильно проявлялась, но я хотела дистанцироваться от родителей, мне хотелось, чтобы у меня появился другой значимый взрослый, учительница, там, не знаю, по физике, что-то такое.
Ну, какой-нибудь тренер,
да,
может быть, если чем-то заниматься.
Да, у меня была у дочки учительница русской литературы. Вот Надежда Павловна, она стала ее, ну, таким значимым взрослым, она даже ей писала какие-то стихи, она возила детей на могилы наших русских писателей, к Пушкину, там. И, в общем, знаете, это тоже важно. Я не противилась. То есть понятно, что ты давишь в себе ревность, но я думала, что это хорошо, что она. Хорошо, что она. И я очень благодарна, что она не настраивала дочку против меня, да, что, понятно, может быть, какая-то была там несправедливость с моей стороны в этот период, но для ребенка важно, чтобы еще кто-то появился. Здесь не надо ревновать. Поверьте, этот возраст, он проходит. Проходит. Это хорошая новость, и она правдивая для нас, для всех. Ну, а знаете еще какие конфликты сейчас в последнее время? Не дают компьютер, забрали гаджет.
И целая проблема, целый скандал.
И целый скандал, и целая проблема, и еще, конечно, вот я уже сказала про уходы из дома, да, 45 тысяч детей уходят, почти 1000 из 45 сталкивается с криминалом. Большинство детей возвращается сами. Часть находит полиции. Сразу вам говорю, значит, вы должны знать, где ребенок ваш находится круглые сутки. Если в течение часа вы не получаете ответа, вы должны уже начать искать. Более того, еще раз повторяю, есть заблуждающиеся, которые думают, что должны пройти сутки от пропажи. Нет, детей и взрослых тоже можно начинать прямо сейчас искать, как только вы поняли, что вы не можете выйти на связь. Вы по-хорошему должны знать окружение ребенка, телефоны его друзей или одноклассников. Вы должны понимать, куда он может уйти, если что. Но самое важное, лучше, чтобы он никуда не уходил. Что бы ни случилось, как бы вы ни ругались, сделайте все, чтобы эта дверь не открылась и не закрылась за вашим ребенком. Это второе правило. Первое, я тебя люблю при любых обстоятельствах. Второе, он не должен выйти из дома. Он не должен выйти из дома, когда вы ругаетесь, когда у вас кризис отношений. В любом случае, надо сделать все, чтобы ребенок не ушел. Потому что уход – это тоже протест. Уход – это тоже зов о помощи. Уход – это попытка обратить внимание. Дети, кстати, уходят, когда рождаются младшие дети, ревнуют. Дети уходят, когда появляются, я уже говорила, отчим, мачеха, чужие люди в доме. И понятно, что родители переключены на этих людей. И старший ребенок уходит на второй план. Вам кажется смешно? Вам кажется, это ерунда? Не ерунда. Для них все в этом возрасте просто равнозначно катастрофе. Влюбился, не ответил вниманием, или он не ответил. Ну,
не так посмотрел,
вообще,
плохо
это
оделся.
Это одна из причин суицидов.
Да, а девочки, это еще там, не знаю, я страшная, а вот это вот моя, там, не знаю, какая-нибудь подружка Катя будет красивая, или одежда не
та, сейчас еще какие,
Танюша,
они могут сказать
все...
в глаза, что ты вот толстая или еще что-то.
И это тоже,
ну,
да.
То есть они как бы очень откровенны в этом смысле.
А, друзья, заходите в телеграм-канал «Радио Спутник», там опрос у нас продолжается, но его результаты, которые есть к этому моменту, мы озвучим, что такое подростковый возраст. Вот не знаю, вы действительно отвечаете и с позиции, каким вы были подростком, или с позиции, какие подростки у вас дети сейчас. Но большая часть людей, все-таки наших слушателей, говорят, надо просто это пережить. Но мы все свидетели, действительно надо пережить. Но какие-то еще так или иначе рекомендации и советы мы уже послушаем после новостей. Уходим на новости, через несколько минут вернемся.